Спаси, Господи, дорогие. На самом деле я добрый, все хорошо. Ну что, поздравляем всех с первой седмицей поста. Каждый уже ощутил результат в себе этого нашего делания. И сегодня у нас не по нами заведенному обычаю мы прочтем более развернутую молитву к исповеди. Не саму молитву, которая там, последование, которое общее уже прочитал отец Александр, а молитву к исповеди, напоминающую нам о тех прегрешениях, которые сопутствуют нам. Я думаю, что эта практика правильная, опять же повторяю, не нами заведенная, правильно она с той стороны, что она напоминает нам о том, что сделалось для нас как бы повседневным, обычным, и мы, в общем-то, на это не очень обращаем внимание. Вот сразу же, это святитель Игнатий Брянчанинов составил это напоминание, исповедальное напоминание, и оно, как ни странно, уже столько лет, ну, остается актуальным и полезным для нас. Начнем. Исповедуем мы многогрешнее Господу нашему Иисусу Христу вся согрешение наше и злая дела наши. Кстати, здесь нужно заметить одну важную вещь. Вот святитель говорит, исповедую тебе Господу, и тебе честный Отче. Вот мы часто даже слышим такую фразу и даже решили упомянуть об этом, что я перед Богом исповедуюсь. Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос воплотился, принял на себя плоть человеческую для того, чтобы мы имели с Ним вполне вот человеческое общение. И для того, чтобы указать нам на то, что и Ему мы постыдились бы как человеку исповедать наши грехи, если сейчас лицемеря говорим, я Богу буду исповедовать, то есть заочно в уме своем подумаю. Для этого, для того, чтобы мы видели, что в немощь нашу мы просто оправдываем, немощь неспособности нашей каяться. А первое явление покаяния – это способность заявить о грехе и попросить за него прощения лично у Бога. Наши он поставил в данном случае своими викариями, посредниками, для того, чтобы это таинство совершалось в полноте, личность к личности. Итак, таинство должно совершаться именно так, чтобы нам устами своими, посредством священника, лично просить прощения у Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Ну вот первое, что святитель нам напоминает. Обеты святого крещения не соблю. Какой обет крещения, дорогие? Дело в том, что сразу же святитель напоминает нам о величайшей ответственности того звания, которое мы приняли на самих себя. Вы знаете, почему возник ислам? Еще прошу, если возможно, вот как бы ребеночек спрятать, и вот тут, там, где он будет его меньше слышно. Вот, почему ислам возник? Знаете, по какой причине? Ислам возник по очень простой причине. По причине того, что вот Ветхий Завет, он жестко пресекал всякое нарушение закона. Он, Ветхий Завет, он имел против законопреступных имел конкретные средства, которых мы сейчас не имеем, даже я сейчас никаких средств не имею для того, чтобы себе помочь. И это, кстати, и это внешне создавало такое впечатление, что все в порядке. Ну, по крайней мере, в какой-то мере было все в порядке. И приходит вот закон Христов, который требует от нас большей снисходительности, но в то же самое время требует от нас еще больших личных взаимоотношений с Богом, так, чтобы мы с вами перед Богом прежде всего имели ответственность. Понимаете, дорогие? Перед Богом имели ответственность за за неисполнение заповедей Господа нашего Иисуса Христа, за то, что мы изменяем Ему в нашей нечистоте. И что, к чему, вот Господь пришел и требует от нас такой святыни, но вот это требование нашей личной святости перед Богом, это требование является условием того, чтобы закваска крещения, она, собственно, действовала и преображала нас в ангелов. Если я лично, не потому что мне голову отрубят, а потому что я лично не желаю потерять любви Господа нашего Иисуса Христа, храню глаза свои от прелюбодейных взглядов, то я таким образом внутри сердца своего творю закон Христов. И причем этот закон Христов осуществляется в образе нашей встречи с Господом и умножения и личных наших общений. И вот такой закон Господь принес. Он принес Царство Небесное. И оно стало невыносимым для многих. Понимаете? Требуем закона. Требуем, чтобы нас наказывали, требуем страха, потому что изнемогает наша совесть. Трудно, действительно трудно, значительно труднее совестью понуждать себя к исполнению заповедей, приводящих тебя к личному богообщению, чем жить в страхе и делать все тайно при этом. Вот по какой причине после почти 700 лет существования христианства вдруг появляется эта ересь, которая возвращает людей, собственно, к законам и образам ветхозаветного закона, который наказывает человека страх, возвращает страх. Потому что за каждое прегрешение смерть. Смерть, либо что-нибудь отрубить, либо просто, и это причем до сих пор соблюдается. Но, дорогие мои, страх не является основанием того, чтобы закваска крещения, закваска та, которая в нас пребывает, чтобы она возрастала и нас преображала. Это невозможно. Поэтому, дорогие, мы продолжаем даже в печальнейшем, плачевнейшем состоянии. Посмотрите вокруг, во что превратились страны, некогда называющиеся христианскими. Как будто бы мы можем обвинить в этом свободу, которую христианство принесло. Свободу того, что ты сам ответственен за свой грех. Но на самом деле без этой личной ответственности невозможно осуществление главного таинства таинство нашего спасения и усыновления, дорогие. И вот об этом-то, во-первых, и напоминает нам святитель. Помните, что вы христиане, и что вы, принимая это имя, обещали Господу нашему Иисусу Христу лично быть Его детьми. Конечно, мы внутри себя имеем врага, который понуждает нас быть скотоподобными, просто тварными, если хотите так услышать. Но вот закваска богоподобия дает нам силы и устремленность к иному, к образу, сыновнему образу по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. И вот это, во-первых, поставляет нам на память святитель, поэтому это совершенно неформальность, и об этом мы, безусловно, должны в первую очередь сказать. Мы должны помнить, что мы христиане, люди, которые дали Господу завет личного внутреннего воинствования за Него, за наше близкое, родное с Ним общение. А воинствование это осуществляется через отсечение тех гнусных предложений, которые, собственно говоря, воплотившись, эти гнусные предложения и называются грехами, в чем, собственно, мы и о чем о них, собственно, и мы и будем сейчас говорить, и напоминает нам святитель. На что первое? Во-вторых, он обращает внимание. Обращает святитель внимание на маловерие. Маловерие – это обычное испытание и первейшее испытание христианина. Оно начинается с малейшего возраста, с малейшего христианского возраста, когда дьявол, человека, который называется именем Господа нашего Иисуса Христа, сразу же соблазняет. Этого юного христианина, испытывая его, заключить компромисс. Заключить компромисс и сотворить некоторое такое, какое-то деяние. Ну, если самое простое, я вот пощусь, да? Я пощусь. Ну, вот попадаю в какую-то компанию. Конечно, есть заповедь о том, что ты должен придерживаться некоторого сокровенного образа, который не должен выказывать перед людьми, что ты постишься, что ты как-то отличаешься духовно от этих людей, чтобы не выделяться, не выделяться и не превозноситься внутрь. И это правильно будет, если человек так поступит, попадая в общество людей, в людей, которым он только смуту внесет в это, он просто не показывает, что он там постится там, или не постится, а скромно себя ведет так, что не бросается в глаза его поведение, сам же он с воздержанием, помня о святых днях, исполняет свою трапезу. Это одно. Но другое дело, когда человек нарушает пост, потому что он себе позволяет. Ну, пришел, вот есть соблазн, есть возможности, едят, и я поем там. Ну и что, я приду покаюсь. Это слабость сознательная и является основанием маловерия. Маловерие – это явление, которое появляется в результате того, что не придерживаемся твердости нашего образа поведения. Когда мы позволяем себе и говорим, ну, я немножко посмотрю, ну, что греховного вот в том-то или в том-то. Я не хочу даже называть эти вещи, которые сейчас мир предлагает. А на самом деле это все греховно. И даже прикосновение. А Ветхий Завет, который, хотя мы и сказали, что он не может привести человека к ангельскому преображению, но на самом деле Ветхий Завет на самом деле нас приготовил к тому, чтобы мы по-настоящему заповеди Христовы исполняли. Он дал, научил нас твердости, с которой мы должны соблюдать свою чистоту. Он сказал нам, не прикасайся к нечистому. И сказал это твердо, рассказывая нам, что всякий компромисс и всякий ложный компромисс, потому что мы уже сказали, что есть мудрость, премудрость христианская, а компромисс всякий, ложный компромисс, что он приводит к тому, что делание христианское превращается в ничто. Итак, малодушие рождается, к сожалению, из того, что не совершается, не имеем мы твердости христианской жизни. И говорим, что да, это нельзя, но если очень хочется, то немножко можно. Обратим на это внимание. Отсюда рождается маловерие. А когда человек твердость соблюдает, он становится свидетелем событий чудесных. Он видит, как пост действительно чудесен, как время поста чудесно. Оно тебе в это время поста, например, дарует тебе, возвращает тебе те дары, которыми ты в обычный период пользоваться не можешь. Ты можешь воздерживаться целый день от еды, тогда, когда ты уже к утру уже не можешь, изнемогаешь обычно. А вот дар такой есть, если ты в свое время потрудился и приобрел его. Итак, маловерие от малых своих образов до больших. Оно является итогом наших малых или больших поступков, проступков, которые мы называем компромиссами и которые в конце концов не дают нам возможности стяжать, приобрести опыт чудесной встречи с Господом. Слышите, что такое маловерие? Это отсутствие у человека опыта чудесной встречи с Господом. А она, эта чудесная встреча с чудом Божиим, совершается только тогда, когда человек, Богу служит от всего сердца. Итак, прости нас, Господи, за маловерие. И вот свидетель указывает источником маловерия, здесь указывает отсутствие умного делания у человека. Указывает источником маловерия то, что человек... Вы молитесь все за меня, да, сейчас? Уму своему дают полную свободу. Вот что, собственно говоря, сейчас происходит. Ну, ты смотришь ты телевизор, свой ум летает везде, где он хочет. Он ищет все время, как пчела, все время что-нибудь вкусное для себя, поверхностное, неполезное для духовной жизни. Душевно сладкое, а ныне это вообще душевно сладкое, это просто отрава для духовной жизни. То есть ты ум свой не содержишь в комнате благочестия, не следишь ум за тем, что входит в эту комнату, и не изгоняешь из этой комнаты нечистые свои помыслы. И вот святитель прямо говорит, хочешь быть, хочешь не быть маловерным, малодушным. Первое – это умное делание. Умное делание – это когда человек внимательно следит за тем, что происходит в его голове. И, естественно, что со своим духовным отцом советуется по этому поводу. Здесь же он, святитель, говорит и напоминает нам о том, что нам нужно быть очень несамонадеянными в отношении понятий веры. Потому что понятие веры и благоустройства церкви зиждется на догматах церковных. И вот нам нужно не... А мы сейчас люди в век демократии живущие и о церковной жизни также рассуждаем. И вот это свободное рассуждение приводит нас к тому, что мы дерзаем и церковь судить демократически. Предупреждает нас святитель. Будьте внимательны, и если есть в том числе и помыслы смутительные в отношении церкви и церковных догматов, пожалуйста, обращайтесь к тем, кто этому научен, и не по-человечески, не по своему уму, не по рассуждению человеческой справедливости, тем более, потому что промысел Божий потрясающе глубок. И весьма-весьма далек от наших простых и быстрых решений. На неблагодарность нашу святитель обращает внимание. И вот рядом с маловерием ставит, показывая тем самым, что получая от Бога просимое и не благодаря Его, мы тем таким образом не умножаем своего, помните, как мы уже это называли, не умножаем своего опыта встречи с чудом, которое обязательно в церкви есть. Обратим тоже на это внимание, дорогие. Будем благодарны Господу за малые благодеяния. Вот мне один человек рассказывал, он даже... Правда, утром к нам обычно ходит, он еще в советское время, когда не ходили такси, он говорит, вышел я, вот катастрофа, мне нужно попасть туда. А такси, вы помните, да? И я говорю, Господи, ну, думаю, сам не верю в это, Господи, пошли мне такси. Смотрит, едет. И говорит, как я вас благодарил. И представьте себе, запомнил это и, вот, и имел, конечно, вот... плод такой благодарности. Значит, обращает еще он внимание на том, чтобы мы не призывали имя Божье без нужды и в суе. Ну, это я оставляю на ваше рассуждение, потому что думаю, что мы сейчас более всего богохульствуем. Не потому что, вот в каких формах, думаю, богохульством больше всего, когда пускаемся в аматорские богословские рассуждения, вот, чего никому не советую делать, аматорские – это любительские, люди, которые не знают, не имеют достаточного и аналитического богословского аппарата, и с ним не знакомы. Вот таким образом мы в суе. И еще когда мы сквернословим. Я думаю, что это, там будет, наверное, особый раздел о сквернословии. Но я вам уже сейчас скажу, что думаю, что к богохульству относится и сквернословие тоже. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я когда-то уже это говорил, и еще раз повторяю, чтобы все слышали. Сквернословие – это не язык людей. Как псалом – это не человеческий язык, это язык ангельский. из своего опыта, из вот священнического, где мы слушаем исповеди людей, мы знаем и свидетельствуем, что сквернословие – это язык демонов. Вот те люди, которые одержимы и мучаются от явлений дьявольских, они в особенности они говорят, как бесы страшно хулят, в особенности Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. И это их язык. Они научили нас гнусности языка. Причем каждому народу дали свою гнусь в языке. Это мы должно нам совершенно это отбросить, и всякие такие рассуждения, даже некоторые богословы решаются говорить, что как может существовать современный язык без сквернословия. Он современный язык, я не знаю, как должен существовать. У нас язык всегда один и тот же. Язык человека, предстоящего перед лицом Божиим. И вот язык этого человека, предстоящего перед лицом Божиим, не может сочетаться со сквернословием.